Дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители, сердечно приветствую вас в эфире нашей программы «Диалоги о русском мире». С вами я, ее ведущий, протоиерей Антоний Ильин. И сегодня у нас в гостях видный деятель русского зарубежья, председатель ассоциации «Франко-российский диалог» князь Александр Александрович Трубецкой. Добрый день, Александр Александрович.
Добрый день, дорогие телезрители канала «Союза». Очень рад перед вами выступить.
Александр Александрович, когда я начал перечислять ваши общественные позиции, я, конечно, очень многого не сказал, но, возможно, все-таки одну позицию мне хотелось бы назвать и попросить немножко пояснить, что это такое. Я, насколько знаю, вы еще являетесь председателем общества памяти императорской гвардии. Что это за общество, какие задачи оно ставит перед собой?
Вот это общество имеет свой такой особый интерес, во-первых, исторический, потому что это было создано генералом Врангелем уже в эмиграции в 24-м году, вот совсем недавно, 2 года тому назад, мы праздновали 90-летие нашей ассоциации. Вначале она называлась «Гвардейское объединение». Она была создана для того, потому что генерал Врангель до конца своей жизни надеялся, что если появится возможность свергнуть большевиков, надо сохранить связь с офицерством, которое уехало во все страны мира. И был создан общий воинский союз и под ним подразделение, гвардейское объединение, где были членами только офицеры гвардии.
То есть это был не просто ветеранский клуб, а задачи были все-таки обращенные в будущее.
Потом это превратилось в ветеранский, даже больше, чем клуб, потому что это для них это было служение своей присяге до самого конца своей жизни. И вот этот подействовал так сильно, что они воспитывали своих детей, внуков. И когда последний наш офицер гвардии скончался за 2 дня до 2000 года, он еще 2-3 дня он прожил бы 3 века, потому что родился в 19 веке, но не дожил до 21-го. Так получилось. И тогда дети, внуки решили продолжить эту ассоциацию, это общество, уже не назвав ее гвардейским объединением, поскольку мы сами уже не офицеры императорской гвардии, а назвали себя «Общество памяти императорской гвардии». И оно существует до сих пор. Но наша преемственность 24-го года по созданию генерала Петра Николаевича Врангеля.
Ну вот Петр Николаевич Врангель, в общем, был одним из тех людей, для которых слова великого русского писателя Бунина, да, о том, что мы не в изгнании, мы в послании. Вот, наверное, эти слова могли для него быть неким личным девизом, потому что вот это свое посланничество он и его соратники, они чувствовали, наверное, до конца жизни.
Да, вот Петр Николаевич Врангель, он был не только, в общем, очень доблестным и способным военным офицером, он оказался, в общем, когда в самом конце стал правителем России в Крыму, у него было очень сильное понятие о том, что, что бы ни случилось, он сам понимал, что уже безвыходное положение в 20-й год, он становится правителем в апреле, а уже где-то в ноябре приходится сделать эвакуацию. У него было 2 задания. Первое – организовать правильную эвакуацию, и он сумел спасти примерно 150 тысяч человек от того, что потом производили там землячка или белокун, которые заняли Крым.
Я думаю, это была очень сложная задача, эвакуация такого количества людей.
Второе, показать всему миру, что еще существует правительство России. Вот это, у него было очень сильное понятие, что Россия существует, он ее представляет, потому что так сложилось. Для него не было уже... Он не говорил, что вот я... Сам он был монархист, но не было понятия, что я восстанавливаю монархию, я восстанавливаю республику. Он говорил, мне все равно с кем, но за Россию. Вот это его такой лозунг был. И поэтому у него, кстати, были в его правительстве, были некоторые монархисты, были либералы, как Струве, были республиканцы, как Кривошейн. И он сумел добиться того, что даже Франция признала тогда правительство Врангеля как официальное правительство России.
Представителя России. Да. Но, по сути, сумел консолидировать все здоровые силы, стоящие на позиции
патриотизма. А потом он создавал, общество, воинский союз, гвардейское объединение, общество галлиполийцев и так далее, чтобы связать между собой военное наследие России, дальние мысли, что, может быть, это пригодится, но тоже, чтобы обеспечить благоустройство, этой эмиграции, которая выехала без ничего, в тяжелых условиях. Мой отец был в этих условиях. И чтобы показать, что Россия еще существует, и она, как вы сказали, как говорил Бунин, она в послании.
Ну, то есть получилось так, что вот эти воинские союзы, эти общества, они были, как сказали бы сегодняшним языком, своего рода социальными сетями, которые помогали людям в том числе обрести какую-то уверенность в своем земном существовании и в то же время сохранить ощущение исторической памяти и русской духовной культуры.
Да, безусловно. Например, что касается социальной части, после Первой мировой войны нуждалась в Европе рабочая сила. И Врангель сумел договориться с правительствами разных стран, я живу во Франции, поэтому лучше знаю, чтобы на заводы поступали не отдельные люди из эмиграции, а целые подразделения, целые сотни казаков или целые какие-то части полков и так далее. Это было...
Это вообще уникальный опыт, конечно.
Не так просто, потому что вдруг появляется целая какая-то группировка, занимает, естественно, какую-то роль на
занимает
каком-то
какую-то
заводе.
Социальную нишу, скажем так, да?
И причем она очень быстро она была оценена тем, во многих заводах шла очень сильная пропаганда коммунистическая и так далее, и забастовки и так далее, они противостояли против забастовок. И благодаря им заводы
работали. Потому что
эти
люди знали, к чему это все приводит. Частью их опыта трагического, это очевидно.
И они своим достоинством показали, что такое настоящая русская эмиграция. Не то, что сейчас мигранты, которые приезжают, им надо все поставить на стол, и еще они заставляют, чтобы мы привыкали к их цивилизации, а не наоборот. Вот пример русской эмиграции, то, что они сумели сохранить себя, свою цельность, свою культуру, свою веру, и одновременно отлично интегрироваться в те страны, где они стали жить.
Вот вы сейчас сказали очень ключевые вещи, потому что на самом деле любая диаспора, любая волна миграции, она стоит между возможностью неких крайностей и вот пройти царским путем, потому что одна крайность, это понятно, это то, что происходит вот с этими новыми волнами мигрантов в Европе, о которых вы сказали. Они уходят в некое гетто, они маргинализуются, они не принимают естественно ценности той цивилизации, куда они попали, а пытаются навязать свои, и возникает некий параллельный мир. Но параллельный мир, который, тем не менее, влияет и определяет атмосферу в обществе уже. Другая крайность — это ассимиляция, потеря духовной и культурной идентичности, но зато такой ценой полного растворения в местном социуме. А вот то, о чем сказали вы, это с одной стороны интеграция, а с другой стороны сохранение духовных и культурных основ.
Нет, к сожалению, конечно...
Но это мало кому удается.
Нет, к сожалению, конечно, там процесс ассимиляции встречался в разных странах на разных уровнях.
Ну и в поколениях он нарастает, к сожалению, тоже.
К этому вернусь. Но я люблю приводить слова моего отца, который меня воспитывал так. Нас приняло Франции, и ты родился во Франции. И дословно твоя родина Франция. Но никогда не забывай, что твое отечество Россия. Угу. И, в общем, это я и передавал своим детям, и они это отлично понимают.
Что есть Родина и есть Отечество.
Да. То есть, в смысле, историческая Родина, я не люблю это слово. Я Родину, я родился. Да.
Но это просто Родина. Да.
Мое Отечество, Россия, я россиянин, я русский гражданин, получил несколько лет тому назад российский паспорт. И себя чувствую, конечно, более русским, чем французом, но одновременно вынужден по убеждению иметь достаточную лояльность к той стране, которая приняла моих родителей даже в тяжелых условиях, так страна, которая меня воспитала, та страна, благодаря которой я имею двойную культуру.
Да, это то, о чем сейчас говорят, используя термин «множественная идентичность».
Да, вот, как, в общем, это так назвать.
Ну, как бы немножко наукообразно, да, но да, так да. Получается, что действительно, все-таки в хорошем смысле представители, так сказать, лучшие представители, по крайней мере, диаспоры, они вот носители такой множественной идентичности, и в этом есть залог того, что эти люди могут послужить мостом для подлинного диалога культур и диалога разных стран, потому что этот диалог, он же не только государственный, он еще и духовный, и культурный. Вот, и этого нам не хватает.
Да, а это, кстати, очень хорошо, вот, что мы можем еще послужить России. Это то, что Бердяев называл русской миссией России. Русская миссия России
чем
на
она?
Западе заключалась в том, что принести вот тот духовный подход, который сейчас постепенно на Западе исчезает. Он сам, кстати, жалел, что это недостаточно сильно.
То есть мы можем сказать, что миссия России сегодня, в том числе, это помочь сохранению христианства в Европе?
Это ее миссия, это то, что накаляет против России большую вражду, потому что у нас на Западе идет сейчас очень сильное противостояние против, корней цивилизации Европы, которые основаны на христианстве.
То есть идет размывание собственных основ духовных и вызывает раздражение, что Россия, наоборот, встала на защиту традиционных христианских ценностей.
Я вот совсем недавно участвовал в одной радиопередаче во Франции, где я рассказал, сколько за последние года, за последние 15 лет в России строится примерно 1000 храмов в год. И, говорит, вы подумайте, 1000 храмов в год – это три храма
в
каждый
день.
Это недавно владыка Иларион Волоколамский тоже напоминал.
И какая была реакция на эту фразу?
Очень интересно, потому что сразу поступили из, в редакцию этого радиоканала, там или сообщение, как это хорошо, как мы не ожидали, у нас все время ругают сейчас Россию, очень русофобски настроены, а вот это мы не знали. Ну, были, конечно, и критики.
Но вообще, а вот не кажется ли вам, что вот тот накал русофобии, который сейчас есть, к сожалению, в европейских СМИ, он чуть ли не превосходит то, что было во времена Советского Союза? То есть вот просто огромный шквал негатива. И что с этой точки зрения как бы Россия должна делать? Как этому противостоять?
Нет, там действительно в период Советского Союза, в общем, на Западе привыкли к тому, что есть два лагеря. Коммунизм и капитализм, так и говоря, назовем их.
Биполярный мир.
Да, биполярный
который
мир.
Который вызывает сейчас ощущение ностальгии, значит, потому что вроде как была стабильность.
Идет холодная война, каждый там готовит свои ядерные бомбы, которые являются, в общем, залогом того, что войны не будет.
Ну да, фактором сдерживания, по сути.
Фактором сдерживания. Иногда бывают кризисы, там это Берлинская стена.
Но все это успешно разрешается.
Кубинское дело это, и так далее. Ну и к этому привыкли. И, в общем, это не... А сейчас очень такое более зловещее явление. Это нападение на саму русскую культуру, нападение на человека, который управляет страной, Путина.
То есть такого персональной агрессии не было ведь в те годы.
Ну, там, да, ну, да.
Хрущев. Но никто там, не демонизировал Леонида Ильича Брежнева, да, на да, самом
не
деле.
Не демонизировали, да. Смеялись над тем, что там на встрече ЮН Хрущев ударил своим башмаком по столе. Ну, это так, это воспринималось как анекдот. А сейчас идет очень такая сильная, враждебная русофобия. Это постоянно можно прочесть во всех западных СМИ, газетах, даже в таких правых газетах, где можно, есть во Франции известная газета «Фигаро», где можно прочесть такую чушь о России, и одновременно можно иногда прочесть, наоборот, очень похлебные, похвальные слова о России. Самое важное сейчас для меня, что в лоне событий, которые происходили и происходят, и будут происходить в Сирии, Россия показала свой голос, который она не была способна показать в 90-х годах, когда шла бомбежка Белграда, Россия что она могла сделать?
Развернуть самолет над Атлантикой максимум.
Взять там несколько часов один аэропорт доблестно. Но больше не могла сделать. Сегодня Россия наконец напоминает всему миру, что она тоже держава, с которой надо считаться, и что и это для меня самое сейчас важное.
Но это не просто некий вектор силы, это вектор ценностный, потому что Россия, как некогда империя, да, стоит на защите действительно христианских сообществ Большого Ближнего Востока, потому что, в общем, всем понятно, что при победе террористических группировок сначала алавиты, а потом христиане будут просто физически уничтожены на территории
Сирии. У нас на Западе почему-то плохо понимают. У нас вот сейчас идет эта активная проблема с миграцией. Совершенно новое явление мигрантов. Раньше приезжали мигранты из бывших колоний Франции, Африка, или бывшие колонии Северной Африки, а уже в основном Марокко.
Люди, вовлеченные во французскую культуру.
А сейчас у нас появляются Пакистан, Афганистан, Ирак, Сирия, еще кто. И с таким явлением, что они никакой интеграции не хотят, а наоборот хотят принести свой мир.
Но здесь свой феномен очень сложный. Вы помните слова владыки митрополита Илариона, да, что проблема Европы – это не сильный ислам, а слабое христианство. То есть отрыв от собственных духовных корней, он, в общем-то, дает такую возможность. Святое место пусто не бывает, да, как известно. Вот. А во-вторых, многие из этих людей, которые приезжают из своих стран, будучи, и в этом парадокс, достаточно светскими, сталкиваясь вот с этим либертарианством, да, либерализмом, они начинают судорожно искать опору какую-то, потому что Европа не притягательна для них в идейном плане. И здесь как раз-таки радикальные исламисты предлагают им простые рецепты, простые ответы на вопросы. И вместо того, чтобы быть носителями традиционного ислама, который, в общем-то, нормальная традиционная религия, они становятся носителями исламистских радикальных идей, которые враждебны в том числе и традиционному исламу.
У нас вот наша слабость, например, в школах сейчас хотят ввести обязательное изучение арабского языка, чтобы помочь им интегрироваться. То есть приезжают люди, они интегрироваться не хотят, но мы должны сделать то, чтобы, в общем, мы должны интегрироваться по отношению к ним. Это все-таки не очень понятно. Это хотят ввести тоже такие маленькие законы, как в школьных столовых подавать пищу а-ляль для всех.
То есть даже не вопрос выбора, а просто как норма.
Вот такие вещи. Это совершенно непонятно. И совершенно в западных странах не понимают, вот какой существует пример в России, где это многоконфессиональный, многоэтнический народ. Когда их спрашивают, кто вы такие, мы россияне, мы русские.
Но при этом опыт диалога традиционных религий, для них, у них такого опыта нет.
И вот, например, на конгрессе русского мира, когда всегда постоянно бывают представители православной церкви в лице патриарха, представители мусульманского мира, главные муфтии, или еврейского и так далее, там чувствуется, что в их представлении они защищают свои убеждения религиозные, но одновременно они себя все называют русскими.
Да. Русскими татарами, потому что русский мир, русскими, он поликонфессиональный, да. И это мир, основанный на внутреннем диалоге, да, разных религиозных традиций. И вот этот опыт диалога такого, то, что не хватает Европе.
Это то, что не хватает Европе. Моя роль сейчас, я занимаюсь франко-российским диалогом. Это была ассоциация, которая была создана еще в 2004 году под патронажем Владимира Путина и тогда Жак Ширака, который был еще президентом Франции. Мы так, если читать газеты, мы пятая колонна России.
То есть сейчас вы четко попадаете в эту категорию.
Совершенно так.
Хотя, по сути, вы являетесь проводниками той самой общественной дипломатии, которая так необходима. Ваши мысли по поводу того, чем может стать духовно-культурный центр в Париже. Вот чем он призван был бы стать, не только, конечно, прекрасным архитектурным памятником, украшающим набережную Сены, он уже, в общем, таким стал, да, но важно ведь, что в этих стенах будет происходить. Да.
Во-первых, хочу все-таки отметить, что рост влияния Русской Православной Церкви на Западе идет все выше и выше, и наши, в общем, храмы, часто маленькие храмы, которые были еще созданы в эмиграции, потом новые храмы, которые были созданы в более позднее время, сейчас переполнены прихожанами, и в том числе переполнены молодежью. А если посмотреть католические церкви, которые огромные, они пустые. Так что, конечно,
есть объективный запрос на строительство больших храмов.
Нужно было, чтобы Московский патриархат имел свой кафедральный собор в Париже. И нам повезло, что это буквально действительно в двух шагах от Эйфелевой башни. Так что вот это будет иметь очень сильное значение.
Ну и плюс рядом с этим притягательность русской духовной культуры для французов.
Да. Да.
Это тоже ведь важно.
Конечно. И должен сказать, я присутствовал на открытии, на благословении первого камня, потом был на открытии, и я почувствовал, что там выступала местная общественность, выступала местная политическая общественность этого. Они все рады, что Париж будет обогащен русским культурным, духовным церквям, и в среди которого будет стоять храм. Uh-huh. А храм, как любому православному человеку, где строится храм, то на душе приятно. Так что вот это...
Хочется выразить надежду, действительно, что духовно-культурный центр, он станет и площадкой для диалога, и неким местом встречи всех тех, кто интересуется Россией.
Там будет изучаться русский язык, этим самым русская культура, этим самым влияние русской культуры на Западе. Там будет, конечно, находиться... Там большой такой конференц-зал на больше, чем, небольшой, но на больше, чем 200 человек. И вот моя ассоциация уже будет проводить круглый стол на две темы. Одна геополитическая, а вторая экономическая, в связи Франции и России. Кроме самой церкви, будет еще там готовится большой корпус, где будут выставочные залы, там такая кафетерия, будет библиотека, будет, в общем, место тоже, куда французы, не только русские, могут приходить и знакомиться с Россией.
Нет, это очень интересно. В связи с этим, кстати, вспоминается успешный проект последнего десятилетия — виртуальный русский музей, когда по всему миру люди могут увидеть сокровища русского музея. Вот, наверное, было бы интересно, если бы в духовно-культурном центре был бы некая виртуальная интерактивная экспозиция Святой Руси, да, для того, чтобы действительно все те, кто не могут поехать по разным монастырям, увидеть вот эти жемчужины, очагов духовной культуры вживую, чтобы они могли там это увидеть. Благодаря возможности мультимедийным каким-то.
Это было бы очень важно, потому что такая тема именно отлично дополняет духовное направление вот этого центра. Это была бы очень, очень хорошая идея. Я ее Обязательно расскажу.
Вот, то есть у нас даже в ходе нашей передачи родились некоторые мысли.
Я о ней расскажу нашему послу, потому что он сейчас как-никак, и нашему правящему епископу Нестору.
Александр Александрович, спасибо большое. Мы продолжим наше общение. И я думаю, что для всех наших телезрителей было очень важно вот увидеть вот этот вот ракурс, да, того, что происходит с русским миром, этот взгляд из Франции. Потому что многообразие русского мира – это прежде всего подвиг тех людей, которые несут идеалы и ценности русского мира в тех культурах, в тех странах, где они проживают. И об этом будет наш следующий разговор. Еще раз большое спасибо, Александр Александрович. Тоже. Я сердечно благодарю всех телезрителей, которые были сегодня вместе с нами в эфире программы «Диалоги о русском мире» со мной, ее ведущим, протоиерей Антонием Ильиным, и нашим гостем, князем Александром Александровичем Трубецким. Спасибо, всего доброго.